Говоря новая история Запада и Востока в этом части нашей программы. Уголовное дело о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина сегодня передано в производство Главного следственного управления. Кашин, избитый в Москве 6 ноября, находится в отделении реанимации 36-й Московской городской больницы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. В первые дни ноября жертвами жестоких нападений в столице и Подмосковье стали несколько журналистов и общественных активистов. Один из них, эколог Константин Фетисов, также до сих пор находится в реанимации после жестокого избиения 4 ноября в Химках. Следствие ни по одному из этих происшествий не предложило окончательных версий, рассказывает Максим Ярошевский.
Избитый в ночь на 6 ноября во дворе собственного дома на Пятницкой улице в Москве журналист Олег Кашин продолжает находиться в состоянии медикаментозного сна. Информация о том, что он пришел в сознание, появившаяся в некоторых средствах массовой информации днем со ссылкой на источники в больнице, супруга Олега Кашина Евгения Милова опровергла.
Самая главная информация заключается в том, что вот эта вот информация, которая неизвестно откуда попала в интернет относительно того, что Олега разбудили, она неправдива. Олег, да, продолжает находиться в медикаментозном сне. Там из того, что я знаю, ну вот там есть какая-то положительная динамика, но при этом врачи все еще считают нецелесообразным его будить.
Сегодня консилиум врачей принимает решение по дальнейшему лечению журналиста. Ранее его два раза прооперировали. Врачи также констатировали, что до нормы понизилась температура. По факту нападения на Олега Кашина возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» группой лиц. Основная версия следствия – профессиональная деятельность журналиста. На допросах уже побывали около сотни человек, коллег Кашина, его знакомых, возможных свидетелей нападения. Следователи просматривают записи видеокамер, как расположенных на месте нападения на Пятницкой, так и работающих на ближайших станциях метро. Журналисты уже говорят о статьях в газете и интернет-блогах, где писал Олег Кашин. Их содержание могло стать причиной нападения. Об этом идет речь в обращении оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова. Они выступили с требованием вызвать на допрос первого заместителя администрации президента Владислава Суркова. Рассказывает Борис Немцов.
Все версии, которые существуют в отношении покушения на Кашина, точнее в отношении заказчиков этого покушения, завязаны прямо или опосредованно на господина Суркова. Первое – это Турчак, губернатор Псковской области. Турчак угрожал Кашину после того, как он его там оскорбил. Турчак, собственно, стал губернатором благодаря усиленной поддержке Суркова, который его двигал на этот пост. Вторая версия – это Якименко. Это тоже выкормыш Суркова. Олег Кашин написал про склонности Якименко к педофилии, что, конечно, не могло не взбесить Якименко, зная его злопамятный характер. Третья версия – это «Молодая гвардия». Это организация, созданная Сурковым, молодежное экстремистское крыло «Единой России». Эта организация опубликовала на своем сайте статью «Журналисты-предатели должны быть наказаны». Там была фотография Кашина со штампом «Будет наказан». Сурков лично курирует и эту организацию, и ее печать на официальный орган, сайт «Молодой гвардии». Наконец, последняя версия Химки. После того, как Медведев распорядился прекратить вырубку, курирование Химок было поручено Суркову. Кашин, как известно, брал интервью у одного из лидеров антифашистов. Сурков, как известно, организовывал борьбу с этими самыми группировками молодежными анархистов и антифашистов. Поэтому, во-первых, мы настаиваем на том, чтобы его допросили вместе с Якименко. И мы считаем, что если следствие не будет допрашивать этих господ, то верить в достоверность данных, которые они рано или поздно обнародуют, будет очень трудно. Во-вторых, мы требуем немедленной отставки Суркова и Якименко, как людей, ответственных за тот гнусный, абсолютно затхлый, нетерпимый климат ненависти, который они создали в отношении гражданских активистов, журналистов и правозащитников.
Неизвестные напали на журналиста издания «Коммерсант» Олега Кашина. В ночь на 6 ноября изверски избили его. Кашину сломали челюсть, голень, пальцы рук. Ранее 4 ноября в подмосковных Химках неизвестные избили активиста партии «Правое дело», защитника химкинского леса Константина Фетисова. Он также попал в реанимацию. Следователи не исключают, что нападение связано с его общественной деятельностью. Расследование этого уголовного дела взял под личный контроль глава подмосковной милиции Николай Головкин. Также в подмосковном Жуковском в ночь на 8 ноября двое неизвестных напали на редактора газеты «Жуковские вести» Анатолия Адамчука. В ГУВД, однако, сегодня заявили, что рассматривают версию инсценировки нападения. В отношении Адамчука возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе. Сам журналист называет версию следствия абсурдной. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Профессиональные юристы и адвокаты, участвовавшие в рассмотрении дел об убийствах и нападениях на журналистов, сомневаются в эффективности предложения увеличить уголовную ответственность за нападения на работников СМИ и правозащитников. Маловероятно, что это остановит преступников, полагают они. Инициатива внести соответствующие изменения в законодательство прозвучала накануне в ходе слушаний в Общественной палате, состоявшихся в связи с нападением на журналиста-коммерсанта Олега Кашина, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Предложение об изменении правового статуса журналиста и расширении перечня статей, по которым можно было бы привлекать обидчиков-сотрудников СМИ к уголовной ответственности, звучавшие на экстренном заседании Общественной палаты России, вызывают скептицизм у большинства профессиональных юристов. Особый статус потерпевшего не предполагает более тщательного расследования преступления, а лишь увеличивает наказание за него. В нынешних условиях введение подобных изменений бессмысленно, считает член независимого экспертно-правового совета адвокат Сергей Насонов.
Я думаю, что защита журналистов правовая должна идти не по пути усиления ответственности за их убийство или там избиение или что-то еще, а создание системы мер, которая позволит журналисту прибегнуть к этим мерам безопасности. Или, например, особый контроль за расследованием такого рода деяний, передать его, скажем так, органам высшего звена, низшего. Вот это в конечном итоге в большей степени обеспечит права журналистов, нежели просто формальное увеличение ответственности.
Адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы семьи обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой в октябре 2006 года, преступники до сих пор не найдены, убеждена, в нынешних условиях повлиять на работу следователей, занимающихся в том числе делами об убийствах журналистов, заставить следствие работать эффективно может только общество.
Со стороны может показаться, что вот это общественное давление, оно не является эффективным, потому как мы не видим никаких результатов, чтобы следствие нашло лиц, которые совершили все эти преступления. Но я полагаю, что если этого не будет, то следствие и власть настолько расслабятся, что мы никогда не узнаем имен лиц, которые совершили все преступления в отношении журналистов, о которых так много говорят, начиная с убийства Листьева и заканчивая избиением Олега Кашина. Я считаю, что как раз то обстоятельство, что общество, наконец, очень сильно всколыхнулось, заставит власти наладить деятельность следствия для того, чтобы она, наконец, заработала. Потому как до настоящего времени я не могу сказать, что работа следствия была эффективной по делам о нападении на журналистов, об их убийствах. Наверное, это происходит из-за того, что, к сожалению, следователи не настолько профессиональны. Либо они знают, кто совершает эти преступления, но не могут назвать имена этих лиц, так как эти лица, можно сказать, такие в кавычках «неприкасаемые».
Но основной причиной неэффективной работы следователей большинство адвокатов считает лояльность судов, готовых закрывать глаза на отсутствие необходимых доказательств вины и выносить обвинительные приговоры по подавляющему большинству дел. В этих условиях, убеждены эксперты, следователи не заинтересованы в проведении тщательной работы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Журналист Олег Кашин, жестоко избитый в минувшую субботу, по-прежнему находится в реанимации в медикаментозном сне. Мировой суд подмосковный «Химок» приговорил главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова к штрафу в размере 5000 рублей за клевету в отношении главы городской администрации. При этом суд освободил Бекетова от уплаты штрафа. В Краснодарском крае следствие рассматривает 5 версий убийства 12 человек в станице Кущевская. Журналист подмосковной газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук категорически отрицает версию следствия о том, что он инсценировал нападение на себя. В Багдаде сегодня утром по меньшей мере 3 человека погибли, 26 были ранены в результате серии нападений на дома местных христиан. Сегодня вечером в 8 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Итоговый выпуск «Время свободы». Программу ведет Андрей Шара. И вот некоторые темы этой программы. День милиции в России оживил дискуссию о реформе системы правоохранительных органов. Журналиста Михаила Бекетова приговорили к штрафу за клевету на мэра города Химки и освободили от наказания. Мемуары Джорджа Буша вызвали противоречивые отклики в Соединенных Штатах. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» и снова будем говорить о судьбе российских журналистов. Защита бывшего редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова обжалует решение мирового суда «Химок», который сегодня приговорил его к штрафу в размере 5000 рублей по обвинению в клевете на главу городской администрации Владимира Стрельченко. Химкинский мэр счел оскорбительными высказывания Бекетова в одном из интервью. Бывший главный редактор «Химкинской правды» публиковал критические статьи о работе мэрии и проекте строительства автотрассы через Химкинский лес. Коллеги Бекетова и правозащитники называют приговор суда несправедливым. Рассказывает Михаил Соленков.
Мировой суд «Химок» признал Михаила Бекетова виновным в клевете, но освободил от уплаты штрафа, поскольку истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Представитель главы администрации «Химок» Анжела Думова заявила, что считает приговор суда законным и обоснованным, и обжаловать его не будет.
Мы требовали только признать, что это порочащая честь и достоинство, не соответствующая действительности. Приговор мы не будем
обжаловать. Не будут обжаловать.
Приговор по закону.
Сторона защиты, наоборот, готова в этом деле дойти до суда по правам человека в Страсбурге. Об этом заявил адвокат Михаила Бекетова Андрей Столбунов.
Естественно, мы будем обжаловать до максимально возможных инстанций, вплоть до Европейского суда, если в России мы не найдем справедливость и понимание. Если люди будут бояться получить наказание по статье 129 УК и будут бояться что-то освещать и о чем-то говорить, то с борьбой с коррупцией в Российской Федерации будет покончено в ближайшее время.
Андрей Столбунов добавил, что будет добиваться оправдания Михаила Бекетова. Напомню, что днем ранее сам Владимир Стрельченко, глава администрации «Химок», впервые появился в зале суда. Он заявил, что не видит оснований отзывать иск против журналиста и выразил готовность помочь в поиске преступников, которые искалечили Бекетова. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова так прокомментировала решение Химкинского суда.
Сегодняшнее решение суда – это такой большой смачный плевок в лицо общественности. И на сегодняшний день я считаю, что вот это вот решение, оно демонстрирует, насколько у нас наша судебно-правоохранительная система издевательская.
Руководитель службы информации Фонда защиты гласности Борис Тимошенко полагает, что дела по 129 статье Уголовного кодекса «Клевета» в современной России – средство психологического давления на журналистов со стороны чиновников.
Эта история этой статьи 129 довольно интересная. В 90-х годах она практически не может говорить о том, что не применялась, поскольку доказать умысел было невозможным. После 2000-го ситуация изменилась, как-то так вот эта проблема ушла. Этот умысел стал считаться само собой разумеющимся. И практически, ну вот я не помню, чтобы были случаи оправдательных приговоров. Собственно, и по этому конкретному делу, по Стрельченковскому, тоже особых сомнений не было, тем более в первой инстанции, в мировом суде, там все было понятно. Удивило другое. Удивило то, что прокурор просил 3000, а суд оказался еще прокурористее прокурора, остановился на 5000. Удивляет еще и другое. Сама позиция Стрельченко. Удивляюсь мужеству, в кавычках, этого человека, который мог себя так вести при виде Михаила. Любой, на мой взгляд, нормальный человек просто-напросто прервал бы этот процесс. По крайней мере, хотя бы не позорился.
Борис Тимошенко добавил, что защита Михаила Бекетова обжалует приговор Химкинского суда 13 ноября. В этот день, ровно 2 года назад, на Бекетова было совершено нападение, в результате которого он стал инвалидом. Расследование дела о нападении на журналиста в данный момент приостановлено в связи с тем, что не установлены лица, причастные к совершению данного преступления. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и ее продолжит обзор свежей мировой прессы на научные темы. Обзор подготовил Александр Сергеев.
Биологическое наследование не ограничивается передачей генетического кода. Как пишет журнал New Scientist, в экспериментах на мышах впервые показано, что тайный эпигенетический код, наложенный на молекулы ДНК и меняющий работу генов, может передаваться на 3 поколения. О том, что метильные группы, присоединяемые к ДНК, регулируют активность генов, известно давно. Изучением этого явления занимается наука эпигенетика. Но до сих пор не было надежных данных о передаче по наследству эпигенетической разметки ДНК. А между тем, таким путем могут передаваться по наследству некоторые приобретенные при жизни признаки или даже состояния, предшествовавшие зачатию. Эпигенетическая разметка меняется в течение жизни под влиянием различных факторов окружающей среды, диеты, стрессов, заболеваний, и принципиально все это может оказывать влияние на потомство.
В ноябре стартовал новый научный журнал «Biology of Sex Difference» – «Биология половых различий». В первой статье главный редактор журнала нейробиолог Артур Арнольд из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе объясняет причины появления нового издания. Цитата. «Анализ научной литературы показывает, что мужской пол гораздо более изучен, чем женский, причем как у животных, так и у человека. Фундаментальные научные исследования и медицинские работы в большей мере отражают биологию мужчин, чем женщин. Новые лекарства отрабатываются преимущественно на мужчинах, несмотря на то, что в метаболизме и действии лекарственных препаратов имеются половые различия. Более того, пол подопытных часто даже не указывается в научных отчетах». Конец цитаты. Среди первых опубликованных в журнале статей – обзор прошлогодней эпидемии свиного гриппа H1N1 в разрезе по половой принадлежности заболевших. Все статьи журнала публикуются в открытом доступе в интернете в рамках модели Open Access.
В японском городе Нагое завершился двухнедельный саммит в рамках Международной конвенции по биоразнообразию, сообщает еженедельник Science. Перед началом саммита звучали довольно скептические прогнозы относительно его результатов. Указывалось, в частности, на то, что к 2010 году не была достигнута ни одна из целей по сохранению биоразнообразия, поставленных 10 лет назад. Но неожиданно нынешний саммит объявлен чрезвычайно успешным. Все дело в согласованных на нем мерах по борьбе с биопиратством. Это вовсе не нелегальная торговля животными, как можно было бы подумать. Словом «биопиратство» с недавних пор называют коммерческое использование знаний, полученных путем исследования дикой природы, без отчислений странам, где эта природа изучалась. Например, анализ яда бразильской лягушки позволил синтезировать лекарство от гипертонии, а Бразилии за это ничего не досталось. Так было в прошлом. Теперь же это будет считаться биопиратством. Чтобы его пресекать, страны вправе требовать от ученых детального отчета о целях и результатах исследований, отслеживать их использование и в случае, если работа приведет к коммерческому успеху, то претендовать на отчисление. Собственно, сложным переговорам относительно этих денег и был посвящен саммит. Не все получили то, что хотели, но большинство кое-что урвали, пишет Science. А, собственно, для сохранения биоразнообразия принят новый амбициозный план до 2020 года. Он предусматривает двукратное сокращение темпов уничтожения диких животных, предотвращение исчезновения находящихся под угрозой видов и восстановление 15% деградированных экосистем. Этот план гораздо обширнее невыполненного плана на 2010 год.
Близкая к вопросу о биопиратстве тема патентования генов получила на днях развитие в Соединенных Штатах. Как сообщает журнал New Scientist, американское министерство юстиции опубликовало разъяснение, согласно которым нельзя патентовать генетические последовательности, которые встречаются у человека или в природе. Ранее суд первой инстанции постановил аннулировать запатентованные компанией Myriad Genetics генетические последовательности, увеличивающие риск развития рака груди. Такой патент мог бы препятствовать другим компаниям вести онкологические исследования. Однако, по мнению президента американской организации биотехнологической промышленности Джима Гринвуда, запрет на патентование природных генов может подорвать американское лидерство в сфере биотехнологических инвестиций.
Это был обзор свежей мировой прессы на научные темы, который подготовил Александр Сергеев. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. В Петербурге стартовал конкурс на лучший способ борьбы с сосульками. Его цель – привлечь ученых для решения проблемы наледи на крышах, создавшей прошлой зимой большие проблемы от протечек в домах до увечий и гибели людей, на которых падали глыбы льда, рассказывает Татьяна Вольская.
Эти сани, как и предписывает народная мудрость, начали готовить еще летом. Постановление о конкурсе на лучшую защиту от сосулек городское правительство приняло в августе, но стартовал он только 9 ноября. Прием заявок продлится до 28 ноября. Многочисленные жертвы сосулек, а затем протечек, образовавшихся после того, как с крыш ломами счищали лед, запомнились петербуржцам надолго. Только за три дня с 26 по 28 февраля прошлого года пострадали 56 человек. человек, один из них скончался. По данным жилищного комитета, в городе более 24 миллионов квадратных метров крыш, из них 8 миллионов в историческом центре города. Основной способ борьбы с сосульками – лом в руках, как правило, непрофессионала, получающего от 15 до 30 рублей за очищенный квадратный метр. Этим и объясняется удручающее количество пробитых ломами кровель, а также случаев, когда горе-работники, махнувшие рукой на безопасность, срывались вниз. Многие помнят также гнев губернатора и ее знаменитое предложение счищать сосульки лазером. Это был вызов научной общественности города, и вот теперь этот вызов принят. Говорит начальник пресс-службы Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Александр Сажин.
Вы сами понимаете, зимой, когда были большие снегопады, аномальные холода, те способы борьбы с обледенениями крыш, которые использовались, они показали свою уже устарелость, несостоятельность. И, конечно, в наше время, в 21 веке, уже надо какие-то новые способы придумывать. Было решено, что в этом конкурсе должно быть минимальное участие чиновников и заинтересованных лиц, а ученые должны быть привлечены. Поэтому было решено через государственный заказ найти фирму, которая занялась бы организацией этого конкурса. И также нужно было вот конкурсную комиссию независимую организовать. Поэтому прошло некоторое время, прежде чем такой конкурс можно было объявить.
Будет ли в этой области прорыв? Действительно ли в городе собираются срезать сосульки лазером?
Конечно, по сравнению с ломом и гастарбайтером на крыше, это прорыв мы ожидаем. Когда эта проблема возникла, в качестве шутки губернатор сказал о том, что пора кончать с ломом, и давайте подумаем о том, чтобы какие-то инновационные были способы применены уборки на людей сосулек, что может быть лазером, может быть каким-то другим способом. Представителей научных кругов, их это замечание как раз подвигло на то, что они заинтересовались участием в этом конкурсе и вспомнили, что там не только про лазер говорилось, а еще и про то, что у нас есть научные кадры, которые могли бы предложить новые, хорошие способы вот борьбы.
Одним из таких ученых оказался зав. Кафедры технологии и организации экономики строительства Петербургского политехнического университета профессор Николай Ватин.
Речь идет о борьбе с сосульками. Их не нужно, как говорил губернатор, срезать лазером. Нужно, чтобы сосули не образовывались. Проблема нашего старого жилищного фонда заключается в том, что дома строились под печное отопление. Чердаки были достаточно холодные. Снег, который ложился на крышу, он не нагревался снизу. Потом дома перевели на центральное отопление с так называемым верхним розливом. Из-за этого чердаки стали теплыми, кровля снизу подогревается, нижний слой снега тает и вода стекает по кровле.
То есть те, кто раньше, между прочим, не так давно, еще в 60-е годы, жили в центре города и топили печи дровами, были в лучшем положении по сравнению со своими детьми, в общем, жертвами комфорта. То есть дело оказывается вовсе не в технологии срезания сосулек, а в теплых чердаках, без которых крыши не обрастали бы такими страшными бородами.
Нужно изолировать те трубы горячего отопления, которые проходят по чердакам, изолировать перекрытие верхнего этажа здания, сделать, чтобы чердаки снова стали холодными.
Но и это еще не все, ведь когда-то снег нагреется от солнца, а ночью снова замерзнет. На этот случай в водосточных трубах должны быть кабели электроподогрева, и трубы должны не хлестать водой на тротуар, а, как в развитых северных странах, уходить под землю в сток ливневой канализации. Причем, по словам специалиста, все это не так уж дорого. Победители конкурса по борьбе с сосульками станут известны 10 декабря. Призовой фонд – 2 миллиона рублей. Словом, сосульки, возросшие в народном сознании до знаменитых уже фольклорных сосулей, сжимаются и трепещут заранее, если, конечно, и эта гора, как в большинстве подобных случаев, не разродится мышью. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время Свобода». В Москве 16 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Мировой суд подмосковных «Химок» приговорил главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова к штрафу в размере 5000 рублей за клевету в отношении главы городской администрации Владимира Стрельченко. При этом суд освободил Бекетова от уплаты штрафа. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый в минувшую субботу, по-прежнему находится в реанимации в медикаментозном сне. Уголовное дело о нападении на корреспондента газеты «Коммерсант» передано в Главное следственное управление. Журналист подмосковной газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук категорически отрицает версию следствия о том, что он инсценировал нападение на себя. По делу о нападении на Адамчука задержаны два жителя города Жуковский, которые признались, что нанесли журналисту несколько ударов по его просьбе за плату в 1000 рублей. Адамчук, который был избит 8 ноября, находится в больнице. В Краснодарском крае следствие рассматривает 5 версий убийства 12 человек в станице Кущевская. За сведения о преступниках губернатор Краснодарского края Александр Ткачев пообещал выплатить 1 000 000 рублей. В Багдаде сегодня утром по меньшей мере 3 человека погибли и 26 были ранены в результате серии нападений на дома местных христиан. По сообщению представителя иракской полиции, сработали 10 взрывных устройств. Кроме того, один из домов был обстрелян из миномета. Иран готов к переговорам с 6 державами, но не по ядерной проблеме, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинежад. Он отметил, что право Ирана на ядерные разработки не подлежит обсуждению, но Тегеран готов вести переговоры по другим важнейшим региональным и мировым проблемам. Фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» подал жалобу в Комитет ООН по правам человека от имени казахстанского правозащитника Евгения Жовтиса. В документе говорится, что суд над ним был инсценирован. Продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что все последние события, новости, радио «Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель сайта «Радио «Свобода» Михаил Шевелев. Здравствуйте, Михаил. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Я бы обратил внимание наших слушателей и читателей прежде всего на материалы, которые связанная с той новостью, которая значится пунктом первым в наших новостных выпусках. Речь идет о суде над Михаилом Бекетовым, редактором газеты «Химкинская правда», который сегодня был признан виновным в клевете на мэра Химок Владимира Стрельченко. На сайте, который расположен по адресу www.swobodanews.ru, опубликованы несколько материалов нашего специального корреспондента Анастасии Кириленко, которая побывала на этом процессе и описала свои впечатления от происходящего. Если не вдаваться в подробности, а подробности можно узнать из опубликованных материалов, то это впечатление, конечно, описывается словом «кавкианство». Вся абсурдность происходящего, искалеченный Бекетов, равнодушный судья, мэр Химок Стрельченко, не желающий идти на мировую, и многие другие яркие обстоятельства этого резонансного дела, все это на нашем сайте. И помимо впечатлений нашего специального корреспондента, на сайте можно прочитать и документ, все ключевые выдержки обвинительного заключения и приговора, которые почти текстуально совпадают друг с другом, уже опубликованы по адресу swobodanews.ru. Из этого документа можно составить практически полное впечатление о том, кому и зачем был нужен этот процесс. Я бы привел такую замечательную деталь, что перед тем, как зачитать приговор Михаилу Бекетову, судья против воли, с явным недовольством, как утверждает наш специальный корреспондент, напомнил присутствующим о том, что критика политических деятелей и государственных чиновников допускается современным европейским правом. После этого Михаил Бекетов был приговорен Химкинским судом к уплате штрафа за клевету на мэра Химок в размере 5000 рублей, хотя и был освобожден по истечению срока давности. Вот такие материалы к актуальным новостям можно прочитать сегодня на сайте «Радио Свобода».
Благодарю вас, Михаил. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в российских регионах проходят митинги и пикеты с требованиями совершенствования оплаты труда работников государственных учреждений в рамках третьего этапа всероссийской акции работников бюджетной сферы. «Бюджетникам страны достойную заработную плату» скандируют демонстранты. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Правительством Российской Федерации игнорируются предложения профсоюзов по совершенствованию оплаты труда работников государственных учреждений. Поэтому российские бюджетники вышли сегодня на улицы с требованием достойной заработной платы. У микрофона «Радио Свобода» председатель профсоюза госучреждений и общественного обслуживания Владимир Савченко.
Введение новой системы оплаты труда оказалось для большинства регионов это снижением заработной платы бюджетных отраслей. Наиболее тяжелым находится, во-первых, медики. Этой отрасли, по-моему, государство вообще в принципе не уделяет достаточного внимания. Просвещение и наука.
Государственная программа, национальный проект образования, допустим, вот эта сфера, как она реализуется в целом?
Плохо реализуется. В системе министерства, допустим, Минздравсоцразвития, у нас тоже есть учебное заведение, тоже плохо реализуется эта программа. В системе министерства финансов тоже плохо реализуется и по другим системам.
А вот оптимизм министра образования и науки Андрея Фурсенко, он в ходе встречи с Владимиром Путиным обсуждал вот эти вопросы образования и сказал, в частности, что новый проект показал себя достаточно хорошо. В новой федеральной целевой программе мы заложили идею помочь в регионах создать центры совершенства образования и так далее, и тому подобное. Как этот оптимизм согласуется с тем, что на самом деле происходит?
Фурсенко там заявляет о том, что у нас излишек учителей в России. Я очень часто бываю в регионах России, я этого излишка не видел. Он же ставит вопрос о том, что у нас лишних там 200 или 300 тысяч учителей в России. Не то, что излишка. Я вижу недостаток именно этих кадров в России.
Владимир Петрович, вы в своем обращении выражаете надежду, что вас услышат бюджетную сферу. Вы верите все-таки, что снизойдет правительство, государство до вас?
Верю. А иначе, что же это за государство, которое не может обеспечить образование своих граждан, а самое главное, медицинское обслуживание на уровне, ну, я уже не говорю о европейском, на нормальном уровне. Ну, а о культуре это особый разговор.
Да, культура, это на самом деле работники библиотек в еще более худшем положении находятся.
Их вообще, они приравнены по оплате труда ниже уборщицы в каком-нибудь федеральном министерстве.
Говорил лидер профсоюза госучреждений и общественного обслуживания Владимир Савченко. Российские бюджетники протестуют и надеются. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Избиение журналиста Олега Кашина остается в центре внимания российской блогосферы. В специально созданном сообществе ЖЖ-пользователи обсуждают вопросы организации пикетов в поддержку пострадавшего. Там же сообщается, что префектура Центрального административного округа Москвы приняла уведомление о проведении в четверг пикета на Пушкинской площади. Обсуждается идея проведения Дня единых действий в поддержку журналиста по всей стране. Отдельную тему для дискуссии создала редакционная статья в газете «Ведомости», провозглашающая в качестве одной из целей профессионального журналистского сообщества лоббирование законодательных изменений, благодаря которым преступление против журналиста будет считаться преступлением против государства и приравниваться к преступлениям против высших чиновников, депутатов или судей. Призыв редакции «Ведомости» комментирует у себя в ЖЖ политик Владимир Милов.
Нечего сказать. Нашли, господа журналисты, рецепт борьбы с нападениями на собратьев по перу. Передвинуть колючую проволоку чуть подальше, так, чтобы ютящиеся у забора журналисты под ее защиту тоже попали. Внести, грубо говоря, изменения в федеральный закон об основах апартеида, приравняв журналистов к белым людям. А что там будет со всеми остальными россиянами? Неважно. И это пишет в редакционной статье газета, постоянно критикующая проект Иннограда Сколково за стремление создать внутренний офшор, жители которого наслаждались бы совершенными правилами и условиями жизни, недоступными остальному населению страны.
Обсуждение возможных заказчиков избиения перешло в теоретическую плоскость. Множество сочувственных откликов вызвало в ЖЖ мнение Станислава Львовского, опубликованное на блог-портале inliberty.ru.
Если отбросить бытовую версию, которая, право, представляется довольно невероятной, остается вопрос, частным или государственным является заказчик нападения на Кашина. Ответить на него трудно просто потому, что смысл терминов «государственный» и «частный» в текущей российской ситуации чрезвычайно размыт. Это относится не только к насилию, но и к сугубо экономическим реалиям. Государственным или частным является «Газпром», а «Роснефть», а «Лукойл». Процесс, который мы наблюдали в течение путинского десятилетия и продолжаем наблюдать по сей день, состоит в обмене административных активов, осознаваемых властью как избыточные или просто не слишком ценные, на лояльность. В число этих избыточных активов попала и монополия на насилие. Все это, оказываясь постоянным фоном жизни, лишает людей ощущения безопасности, порождает восприятие структур, маркируемых как государственные или властные, в качестве чужого. Не потому, что насилие обязательно исходит от них, но потому, что уже не совсем понятно, в каких отношениях находится гопник в подъезде с милиционером на улице. Первый отнимает телефон и бьет сразу, а второй сначала проверяет документы. Велика ли разница?
Американские блогеры продолжают обсуждать результаты состоявшихся 4 ноября промежуточных выборов. Если в стане демократов с тех пор поселилась тревога, то активисты, выступающие за легализацию марихуаны, напротив, полны оптимизма. Несмотря на то, что соответствующий законопроект штата Калифорния поддержало только 46% избирателей при необходимых 50%, впереди еще президентские выборы 2012 года, и тогда ситуация, по мнению активиста и блогера сайта Huffington Post Роба Кампия, может измениться.
Я уверен, что мы на пути к окончательной победе. Конечно, обидно, что закон номер 19 не прошел. Однако это было предсказуемо. Это связано с большой явкой консерваторов и пожилых избирателей. Тогда как молодежь, ратующая за легализацию, не пришла. Так всегда случается на промежуточных выборах. Поэтому я уверен, что выборы в ноябре 2012 года – момент весьма благоприятный.
Другой сторонник легализации Расс Белвилл считает, что активистам уже удалось опровергнуть большинство доводов своих оппонентов, но самая важная битва с предрассудками общества еще впереди.
У нас неплохо получилось показать, что существует расовая диспропорция в арестах за хранение марихуаны. Черных подвергают арестам в 2-3 раза чаще, чем белых. Мы показали, сколько денег расходуется на подобные правоохранительные действия и сколько на это уходит полицейских ресурсов. Мы продемонстрировали, что незаконная торговля марихуаной, например, в Мексике, связана с насилием. Однако этого всего недостаточно, если мы не обратимся к отрицательному восприятию марихуаны в обществе. В основе запрета лежит вера в то, что это благой запрет. Если мы не будем касаться вопросов моральности употребления марихуаны, вся наша критика запрета воспринимается как поиск мелких недостатков, а не вердикт в отношении запрета как такового.
Именно на моральности употребления марихуаны настаивает в своем блоге на сайте журнала The Atlantic Эндрю Салливан, публикуя признание одного из читателей.
«Я вырос в семье, где курили травку. Мои родители смотрели на это, как на любые другие взрослые увеселения. Они учили меня, что надо ответственно и уважительно относиться к правам других людей. Я окончил колледж, потом получил степень бакалавра и сейчас весьма успешно строю свою карьеру в сфере образования. Впрочем, если меня арестуют за хранение марихуаны, тут у меня будут серьезные проблемы. Хотя если я и злоупотребляю чем-нибудь, то скорее вином, чем марихуаной. Мои родители раньше работали на госслужбе. Теперь они на пенсии и до сих пор курит траву».
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Журналист Олег Кашин, жестоко избитый в минувшую субботу, по-прежнему находится в реанимации в медикаментозном сне. Мировой суд подмосковный «Химок» приговорил главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова к штрафу в размере 5000 рублей за клевету в отношении главы городской администрации. При этом суд освободил Бекетова от уплаты штрафа. В Краснодарском крае следствие рассматривает 5 версий убийства 12 человек в станице Кущевская. За сведения о преступниках губернатор края обещал выплатить 1 000 000 рублей. Журналист подмосковной газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук отрицает версию следствия о том, что он инсценировал нападение на себя. В Багдаде сегодня утром по меньшей мере 3 человека погибли и 26 были ранены в результате серии нападений на дома местных христиан.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Химкинский суд признал Михаила Бекетова клеветником.
Комментарии экспертов.
Челябинск. Толчки неизвестного происхождения силой в 4 балла.
Право автора.
Журналист Игорь Померанцев. О поэзии, заключенной в бутылке.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Очередь новостей экономики. Объемы продаж в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей за 10 месяцев выросли на 22% к прошлогоднему уровню. При этом 80% всех продаваемых сегодня в стране автомобилей составляют модели всего 3 основных групп. Подробнее об этом очередной выпуск экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицкий.
С января по октябрь в России было продано 1 000 000 и почти 510 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 22% больше, чем за 10 месяцев прошлого года. А в октябре рост этих продаж составил 62% к прошлогоднему уровню. Такие данные представил накануне Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В какой мере рост российского автомобильного рынка в этом году можно объяснить эффектом низкой базы прошлого года? А в какой – восстановлением спроса, как в связи с программой утилизации старых автомобилей, так и за рамками этой программы. Из Москвы аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Атон» Юлий Мативосов.
Я бы, наверное, в меньшей степени объяснял вот существующий рост низкой базы прошлого года. Но, безусловно, этот эффект тоже присутствует. В октябре и в сентябре рынок уже начал восстанавливаться. То есть мы здесь уже, безусловно, не сравниваем с весенними месяцами, когда действительно продажи были провальными. Поэтому эффект низкой базы, он, конечно, присутствует, но уже, скажем так, сходит на нет, и чем дальше до конца 2010 года, тем меньше он, по идее, будет ощущаться. То есть, в основном, все-таки, тот рост, который мы наблюдали, это был, скажем так, здоровый рост, обусловленный здоровыми экономическими факторами, в том числе и программа утилизации, безусловно, которая добавила очень много, в том числе сюда можно отнести и рост автокредитования, вернее, скажем так, рост его доступности, поскольку процентные ставки по сравнению с 2009 годом все-таки значительно снизились, автокредитование стало доступно. Ну и второй момент — это улучшение общего потребительского настроения и тот факт, что люди просто используют какие-то свои сбережения для покупки автомобиля.
Аналитик по машиностроению из банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
Конечно, пока влияние программы утилизации более сильное, чем восстановление собственного спроса. С другой стороны, однозначно говорить об этом нельзя, потому что, скажем, если бы не было программы утилизации, то часть того спроса, который удовлетворяется в рамках этой программы сейчас, он бы все равно удовлетворялся просто на рынке. То есть здесь есть две тенденции. Если чисто по цифрам посмотреть, пока, конечно, программа утилизации оказывает большее действие. Но, что очень важно, это не просто программа, как, скажем, на многих развитых рынках, классический пример Германия, где после завершения программы резкий спад пошел. На российском рынке все-таки после сильного провала мы видим, что восстанавливается и спрос, собственно, на автомобили, что очень хорошо.
В Германии программа утилизации продолжалась 9 месяцев, с февраля по сентябрь 2009 года. Но и сегодня в стране спад ежемесячных продаж автомобилей на 25-30% к прошлогодним уровням. В России в 2008 году, по экспертным оценкам, почти 50% всех новых автомобилей было куплено в кредит. В 2009 году на фоне кризиса и резкого ужесточения банками условий автокредитования с использованием кредитов был куплен лишь каждый четвертый новый автомобиль. Какова примерно доля автомобилей, покупаемых в стране в кредит сегодня? Юлий Мативосов, компания «Атон».
те две планки, которые вы упомянули, а именно где-то 50% рынка до кризиса продавалось в кредит и порядка четверти объема рынка в 2009 году, то есть в кризис, я думаю, что мы где-то находимся сейчас, наверное, посередине между двумя. То есть, как мне видится, мы, наверное, перешагнули планку в 30% и будем говорить о том, что из общего количества проданных автомобилей более 30% сегодня продается на условиях автокредитования или с тем или иным участием кредита.
В докризисном 2007 году среди всех проданных в России новых иномарок более 50% пришлось на модели стоимостью от 10 до 15 тысяч долларов. В 2009 году их доля составила лишь 20%. Среди российских моделей главная категория продаж от 6 до 10 тысяч долларов и в 2007 и в 2009 году составила 45%. За первые 6 месяцев 2010 года 80% всех продаж новых легковых автомобилей в России пришлось всего на три сегмента. Модели класса «Б», как наиболее доступные, 41%. Класс «С», то есть следующий по цене, 24%. И еще 15% пришлось на отнюдь не бюджетные модели компактных кроссоверов и внедорожников. Можно предположить, что эта структура рынка и до конца года не претерпит особых изменений. Но как она может измениться в будущем году? Владимир Беспалов, банк ВТБ «Капитал».
По итогам этого года, скорее всего, этот расклад особо не изменится, потому что все-таки более дешевые автомобили по-прежнему пользуются самым большим спросом на рынке. Если смотреть на более отдаленную перспективу, ну, во-первых, эффект от программы утилизации все-таки будет постепенно убывать, потому что этот спрос будет удовлетворяться все больше и больше. И постепенно, по мере восстановления экономики, по мере роста доходов населения, естественно, спрос будет постепенно смещаться из более низких ценовых сегментов в более высокие сегменты, и люди будут предпочитать более комфортабельные, более удобные автомобили. Поэтому я считаю, что в более отдаленной перспективе все-таки сегмент С, сегмент кроссоверов будет постепенно увеличивать свою долю на российском рынке. Хотя сегмент более дешевых автомобилей все равно будет занимать значительную долю тоже.
Объемы продаж в России новых легковых или легких коммерческих автомобилей за 10 месяцев выросли на 22% к прошлогоднему уровню. Такие данные представил накануне Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. Этот информационный час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Если на улице израильского города вы внезапно услышите нарастающий звук громкой танцевальной электронной музыки, знаете, это не дискотека. Рядом с вами сейчас проедет особенный микроавтобус – танк армии Бога, созданный родившимся в СССР раввином Шниерсоном, духовным лидером иудейского движения Хаббат. Это так называемый «Мицва-танк», «Танк благодеяний», и все, кому случилось встретить его, не остаются равнодушными, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Удивительный микроавтобус с динамиками, из которых громко звучит музыка в стиле техно, останавливается на светофоре. Из него выскакивает куча молодых или не очень молодых религиозных евреев, которые пускаются в пляс, затягивая к себе прохожих. Они предлагают вам, не настаивая особо, ознакомиться с базовыми постулатами религии, а затем, впрыгнув в машину, мчаться дальше. Слово «мицва» в иудаизме означает «религиозная заповедь». Мицва-танки появились по инициативе последнего любавического раввина Менахема Мендла Шнеерсона, главы основанного еще в XVIII веке в России в Бессарабии духовного еврейского движения Хабад или любавического хасидизма. Это движение призывает к служению иудаизму и исполнению законов Торы с радостью, которая должна возникнуть в результате интеллектуального осмысления и понимания ее секретов. Его приверженцы сильно отличаются от последователей иных течений в иудаизме. Они благословляют не вином, а водкой. Они не сторонятся нерелигиозных евреев и стараются вернуть их к вере, показав, что связь с Богом, связь с землей Израиля – это и есть радость жизни. А радуясь, ты становишься ближе к Всевышнему. как рассказал Радио Свобода Равин Хаим Леви.
Когда мы говорим про машины Хабад, которые называются мицва-танками, мы должны сначала обратиться к истории, к 1973 году, когда произошла война Судного дня. И Любавический Ребе, духовный лидер движения Хабад, который, кстати, является уроженцем России, сказал, что нужно послать в Святую Землю своего рода караваны, некое духовное оружие, которое может использоваться израильтянами в войне. В Торе говорится, что когда враги Израиля видят знаки Божьи, знаки приверженности народа Израиля Богу, это вселяет в них страх, это наносит ущерб их боевому духу, имя Божье пугает противника. И в Вавилонском Талмуде объясняется, что одним из ключевых знаков связи с Богом является ношение тфилин, коробочек амулетов с цитатами из Торы, которые с духовной точки зрения представляют собой щиты. Машины Хабада, передвижные синагоги, ездили по линии фронта, заходили в эпицентры боев для того, чтобы дать возможность солдатам ощутить божественную защиту.
После войны Судного дня в Израиле Равин Шнеерсон, живший в Нью-Йорке, ввел в хабадную лексику военную терминологию, проведя параллели между обычной армией и божественным воинством. Вот что рассказал в интервью Радио Свобода Равин Давид Нахшон, нынешний ответственный за все военно-духовные операции в Хабаде.
Любавический Ребе создал целое танковое подразделение. По аналогии с тем, как танки контролируют поле боя, мицва-танки будут контролировать духовное поле боя, чтобы делать то, что невозможно сделать другим способом. Говорят, что Мессия придет, когда у каждого еврея в душе возобновится духовная связь с Богом. И роль мицва-танков заключается не только в том, чтобы позволить людям ближе ознакомиться с иудаизмом, но и подготовить их к приходу Мессии, которого мы надеемся скоро увидеть. Мы работаем со всеми общинами Израиля. Женщины, мужчины, дети, молодые, старые, солдаты, даже с неевреями. Мы учим их, так называемых детей Ноя, выполнять 7 из 10 заповедей Бога, которые относятся и к ним тоже. Тогда они получат место в лучшем мире. Если и мы, и дети Ноя будут соблюдать хотя бы 7 заповедей, то мир станет лучше и приблизится приход Мессии, и спасение, которое грядет, придет ко всем. Поэтому в нашей ежедневной работе со всеми мы несем радость, и мы несем свет и надежду, и просвещение, еврейское просвещение. Мы понимаем, что Любавический Ребе был пророком нашего поколения, и мы верим, что он знал, что мы стоим в преддверии освобождения, и мы верим, что с помощью этих машин мы приближаем мир к совершенству с Божьей помощью.
Это был израильский раввин Давид Нахшон, один из руководителей духовного движения Хабад. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о приговоре главному редактору «Химкинской правды» Михаилу Бекетову, о расследовании нападений на журналистов в Москве и Подмосковье и о нападениях на христиан в Ираке. Вас ждет также рубрика «Сегодня мы в Америке». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.